Я вас категорически приветствую. Байер, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели.
Про что сегодня?
Ну, к сожалению, о фильме «Праздник», который уже якобы снят и там собираются деньги на постпродакшн. Черная, но светлая и новогодняя комедия о блокадном Ленинграде. Вот, ну, хорошо, что мы находимся в 2018 году, а не в 1985 году, когда вот я еще учился в школе, был совсем маленьким, но вокруг нас было очень много людей, которые пережили блокаду, и я помню их отношение к теме блокады, и я очень хорошо помню отношение к хлебу и вообще к еде. То есть, очень мне врезалось в память, когда в столовой, ну, мы маленькие совсем были, там какой-то 3-4 класс. Кто-то бросил кусок хлеба на пол, там оказалась вот рядом очень пожилая учительница, которая пережила блокаду. И вот ее ярость и вот возмущение я только сейчас начинаю понимать, почему оно такое было. То есть, наверное, хорошо, что все блокадники уже пожилые, а многие уже и не видят этого. Очень радует, что вот многие не дожили. Очевидно, этот веселый новогодний фильм будет обыгрывать тему разных привилегий, еды и всякое такое. И это, наверное, повод вообще чуть-чуть поговорить о том, что действительно в блокаду были разные пайки. Может быть, кто-то не обратил внимания, пожалуйста, сходите в музей в Румянцевском особняке, там есть табличка, что пайки были разные. 125 грамм выдавались иждивенцам. То есть, это старшеклассники, подростки, которые не работают, это домохозяйки и пенсионеры. То есть, те, кто не принимают непосредственного участия в обороне города. Почему так получилось? Ну, хотя бы потому, что если поделить вообще вот то количество продовольствия поровну между теми людьми, которые находились внутри блокадного кольца, то, в общем-то, все гарантированно умирали бы. То есть, с точки зрения современной морали, абсолютно нельзя оценивать ту ситуацию, в которую попал город и в которую попала страна в 1941 году. В нашу страну тогда пришли, извините, не там, красивые парни там, в красивой форме с классными эмблемками на классных танках. Это пришла армия, задачей которой было вообще уничтожить все. То есть, речь шла о выживании страны, нации, народа, культуры, языка, чего угодно. И город надо было спасать. То есть, городу нужно было выстоять, потому что если бы Ленинград пал, то вся там масса немецких войск и, возможно, финских войск, которая здесь была под Ленинградом, направилась бы на другие фронты.
На Москву, например.
В частности, да, осенью 41 года немцам было категорически нужно брать Москву. И, собственно, даже мы знаем, что Ленинград удерживал 20-25% всех немецких сил на Восточном фронте. И даже учитывая то, что эти 25% немецких сил не уехали отсюда, то есть они не взяли город, они были вынуждены держать блокаду, они были вынуждены здесь стоять и никуда отсюда уйти не могли, вот даже без них Москву отстояли с трудом, за что защитникам Москвы вечная честь и слава, что они сначала героически оборонялись, помогли выиграть время и потом, вот, потянув резервы, фактически с колес без паузы, наша армия нанесла контрудар, нанесла немцам серьезнейшее поражение. Первое крупное вот поражение такого масштаба немецкой армии вообще за всю Вторую мировую войну. Ну вот представьте, что на самом деле город пал, и что вот эти дополнительные 25% всех немецких сил, они поехали на Москву. Так это то, что немцам было вообще нужно, это был их план. У них в плане Барбаросса было прописано, что они сначала берут Ленинград, а потом берут Москву, а потом уже разбираются со всем остальным. То есть, даже вот у этой огромной армии вторжения у них не хватало сил для того, чтобы наносить удары по всем направлениям. То есть, это Иногда даже говорят, что это была военная авантюра. Ну так вот, Ленинград оказывается в блокаде. Продовольствия недостаточно. Город оборонять надо, город удерживать надо, потому что это единственный, в общем-то, способ спасти и город, и, возможно, спасти страну и нацию, вообще все, что у нас есть, все, что мы понимаем под словом «Родина». Поэтому, действительно, пайки были разные в зависимости от того, насколько люди были важны для обороны города. Фотография. Отделение хирургическое госпиталя, который располагался на Петроградской стороне на улице Мира. Начальник хирургического отделения – это моя прабабушка Анна Дмитриевна Федорова, майор медицинской службы. Вот, в марте 1942 года отделение получило переходящее красное знамя как лучшее отделение в госпитале. И в качестве поощрения все сотрудники этого отделения сфотографировали с этим знаменем. Пожалуйста, обратите внимание, что они все абсолютно нормальные. Они выглядят нормально, они не выглядят голодающими, у них нет впалых щек. Они вообще выглядят как люди нашего времени. Вот. Ну, давайте, соответственно, скажем, что, очевидно, вот не надо было их кормить. Да? Что они, наверное, вообще ничего не делали, там только жировали в этом госпитале. На самом деле, они оперировали чуть ли не круглые сутки. И, конечно, если вот им выдавать по 100 грамм хлеба в день, то постепенно они все выйдут из строя, просто они все умрут от голода. Ну и тогда вопрос, кто будет заниматься ранеными. Кто будет бойцов возвращать в строй. Кстати, раненых тоже кормили вообще-то по усиленной пайке, между нами говоря. Им тоже давали не 125 грамм. Их кормили лучше. Вот, поэтому вот эта тема с привилегиями и непривилегиями в осажденном городе очень скользкая. Хотя бы потому, что ситуация была отчаянная. Нельзя было все поделить поровну, потому что тогда бы был исполнен план врага. То есть взятие города, уничтожение всего гражданского населения, что, собственно, вот описано в книге у Никиты Андреевича Ломагина, да, то есть немецкие планы, что немцы в любом случае не собирались никого кормить после взятия города. Ну, а вся масса немецких сил направляется на Москву, а Москва, извините, это не только столица нашей Родины, это еще важнейший транспортный узел. Мы сейчас в нашей стране все время, вот, когда куда-то надо из Питера, все через Москву, да, то есть прямых рейсов мало и поездов прямых мало. То есть, потери Москвы, там уже действительно дальнейшая оборона страны была бы еще более затруднена. То есть, Москву сдавать было нельзя, Ленинград тоже сдавать было нельзя. Вот. То есть, да, питание было разное. Те, кто был ценен и важен в деле обороны города, получали больше, чтобы они могли нормально работать.
С твоего позволения, небольшая ремарка. Вот примечание, так сказать. Вот я в 1980 году в советскую армию призывался. Вот у нас аэродром. Несколько воинских частей на нем стоит, типа там батальонное обеспечение, авиационный полк. Вот солдатская столовая, там кормят солдат так, как кормят солдат. Вот офицерская столовая, которая делится напополам, где в одной половине питаются техники, а в другой питаются летчики. Вот у летчиков питание от техников серьезно отличалось, там другие продукты в других количествах. Мирное время, обращаю внимание, а что-то солдат не кормят так, как офицеров. Почему бы это интересно знать? Ну что за глупость вообще? Да, одних. Это ж не потому, что это что-то хорошее, плохое или какие-то целенаправленные действия, чтобы оно хоть как-то функционировало. Одних надо кормить больше. И что? Это печально, да. Но это так, а по-другому не решается. Многие, да, наверное, не знают, что вот на поле боя, когда раненых тащат в медсанбат, то их там сразу сортируют. Вот, да, этих сейчас будем оперировать.
Потому что их можно спасти.
Да, вот эти уже вот всё полежат, да, и там на очередь, так сказать, а с этими вообще ничего не делайте, они умрут. Все. Это что, бесчеловечный поступок или это здравый смысл и трезвый, так сказать, оценка?
Все просто, наверное, забыли, что война вообще бесчеловечное дело, и, собственно, законы военного времени другие, и мораль на войне тоже совсем другая. Так вот, это и была ситуация другой морали, да, что, да, наверное, с современной точки зрения это выглядит бесчеловечно, но глупо применять современные нормы морали к блокадному Ленинграду, извините, 1941 года. Это первый момент, что да, пайки были разные, но это было не из-за того, что там партийные бонзы там обжираются и имеют какие-то привилегии просто так. Ну вот, да, моя бабушка получала пайку лучше, извините, моя прабабушка, мы ее все бабушки называли. Вот, и, собственно, только благодаря тому, что она была хирургом, я вообще здесь нахожусь. То есть, вообще наш род как-то продолжился, и всем, то есть, он и продолжается, за что ей огромное спасибо. Вот. Но она же не просто сидела в госпитале и ела эту пайку, она там вкалывала по 12 часов, вот наградной лист ее можете посмотреть, там Анна Дмитриевна Федорова, она там чуть ли не одна такая на подвиге народа, вот. Чем она занималась. Специализировалась на операциях на коленном суставе, и в сборнике «Советская медицина в годы Великой Отечественной войны», там она упоминается как человек, который помимо того, что она оперировала там круглые сутки, она еще собирала статистику, то есть она не просто оперировала, она вела там какие-то еще статистические
работы.
Да, она занималась научной работой. И вот в этом, кстати, вот обратить внимание и разумность, и величие советской системы, что мы не просто что-то делаем, но мы это еще данные об этом собираем, анализируем, и потом это будет обобщено, включено в научные труды. То есть это огромный задел на будущее, получается. И собственно, вот это то, что полностью игнорируется вот в подобных, извините, киноподделках, и то, что сознательно остается за кадром, чтобы у вас возникло впечатление, что простые ленинградцы там вкалывают на заводах и умирают при этом от голода, а какая-то привилегированная семья в это время в теплом своем особняке где-то там купается в роскоши, там жрет в три горла и при этом ничего не делает. Извините, все, кто был в блокадном кольце, кто получал специальный паёк, они его отрабатывали, они не просто так его получали. И это как раз вот такая ловушка пропагандистская современная, что вам говорят, смотрите, Жданов там в Смольном, они там жрали в три горла, там
купали вагонами.
Там купали в шампанском, и там ему там на масленицу, блин, блины на Ли-2 привезли из Москвы, да. Должен сказать, что вам специально говорят только одну сторону медали, то есть вам абсолютно не говорят о том, чем вообще занималось руководство Ленинграда в годы блокады. Наверное, мы все помним, что город в первую зиму был действительно сильно загажен. Да, то есть канализация не работает, все нечистоты выливались на улицу, во дворы, в подворотни, прямо на лестницу из двери, как угодно. Зима была холодная, все это, все нечистоты замерзали. Но наступила весна, да, город надо было чистить.
И все это потекло, да.
Да, то есть город надо было чистить от этого всего. Дальше люди в первую зиму умирали на улицах, потом их заносило снегом. Людей складывали в щели, которые вырыли там от бомбежки в скверах на Большом проспекте Васильевского острова. Весь город был вот в таких маленьких убежищах, в таких щелях, и туда тоже складывали тела. Понятно, что нужно было, извините, собрать все тела, их нужно было захоронить, город нужно было очистить, потому что иначе он становился бы просто рассадником самых разных инфекционных болезней. Наверное, людей надо было как-то организовать, наверное, надо было всех пригласить на субботник или призвать к субботнику, или это люди сами, благодаря невидимой руке рынка, Фейсбуку или чему-то еще самоорганизовались, да, и сами вот вышли, все сделали. Это как-то, наверное, всем этим надо как-то, наверное, руководить. Ввоз семян в осажденный город весной 42-го года. Их что, привезли частные предприниматели по дороге жизни, да, там на маршрутках, саженцы в 42-м году, здравоохранение в городе, милиция, охрана правопорядка, здравоохранение, что еще? Заготовка дров, заготовка торфа для тех немногих теплоэлектростанций, которые были в городе и производили электричество. Это что, все само, что ли, появилось? Это все работа мэрии, это все работа руководства города, это то, чем Смольный и занимался. Да, можно критиковать, что, может быть, они сделали не все. Что-то они, наверное, могли бы сделать лучше. Но 75 лет спустя, после этих событий, говорить легко, потому что мы знаем все карты. Мы знаем гораздо больше, чем знали они. И действительно, они не были там в цейтноте, они не были там под стрессом, что решение нужно принимать быстро. У нас есть послезнание. То есть мы знаем гораздо больше, чем знали они тогда, когда принимали решение. Строительство москитного флота весной 42 года для малой дороги жизни. Малая дорога жизни, напомню, это из Осиновца в Кабону по прямой 32 километра. Была поставлена четкая задача, что нам нужны корабли маленькие, ну или суда, которые могут причаливать к необорудованному берегу. Это раз. Второе, они должны быть небольшие, потому что нам нужно будет их, часть из них, наверное, привезти туда, в Осиновец, по железной дороге, потому что мы же не можем их по Неве прогнать, потому что, извините, правый берег Невы занят немцами. Вот. И они все эти маленькие катера расстреляют. Вот было сколько там, 118 тендеров, по-моему, построено. Это что, тоже частные предприниматели все сделали на верфях ленинградских? То есть, пожалуйста, не забывайте о том, что любым предприятием, любым городом, любой воинской частью надо руководить. Что люди, вот потому что сейчас вот вам почему-то всем прививают, что это нет, это люди сами, оно просто все само откуда-то появилось. И саженцы, и семена в 42-м году, и тендер построили сами, и дорога жизни организовалась почему-то сама. Нет, это все было планирование, целенаправленное руководство и управление непосредственно на месте, да, то есть. А вам же, вот в том числе и через эту дурацкую комедию, которая вышла или не вышла, выйдет, не выйдет, я надеюсь, что не выйдет. Вам постоянно говорят, что это все как-то появилось абсолютно само. Это не так. Это все, особенно в Советском Союзе, при советской экономике, делается иначе. Вот, то есть разговоры о том, что ленинградское руководство просто так проедало свой хлеб, это абсолютно не вяжется с тем, что мы видим вообще по ходу событий блокады. То есть город управлялся, людьми руководили и мэрия, то есть и Смольный, и партия, и комсомол, все в это были вовлечены.
А велика ли заслуга самого товарища Жданова, который, естественно, глав упырь там и всякое такое, его заслуга в обороне Ленинграда велика?
С моей точки зрения, да, то есть тендеры, как раз вот эти маленькие корабли, маленькие суда, это была одна из его идей. То есть стала понятна проблема с дорогой жизни на основе первой навигации осенней, что пока у нас не построены порты, пока нет причалов, действительно нам нужны маленькие суда, которые могут причаливать прямо к берегу. Их должно быть много, они должны быть маленькие, их можно переводить по железной дороге, двух-трехсекционные, чтобы их было сложнее там, утопить. Чтобы их было сложнее утопить. То есть сейчас создается впечатление, что Жданов просто сидел в Смольном и жрал в три горла. Это не так.
Многие не в курсе, уже 10 раз говорили, Жданов был диабетиком.
Да.
То есть рассказы о том, что он жрал какие-то ромовые бабы, что ему непрерывно везли на самолетах персики и ананасы. Ну, вы, опять-таки, набившие оскомину, давайте вы еще предположите, что он крысиный яд ел, закусывая мышьяком, там, я не знаю. Это все смертельные продукты. А вот этот гражданин Красовский сообщил, что он ходил в музей блокады, и в музее блокады ему сказали, что Жданову вагонами присылали еду. Вагон. Ну, видимо, Жданов вагонами и жрал, я так предполагаю.
Ну, насколько я помню, железную дорогу у нас по льду Ладоги так и не построили все-таки. То есть только с прорывом блокады в феврале 43-го года у нас снова открылось железнодорожное сообщение с большой землей. То есть ему могли начать возить вагонами еду только с февраля 43-го года, то есть до этого там просто не было железной дороги, извините.
Я позволю себе отступление, да. То есть, на мой взгляд, данный творец, он, как и всякий человек, он собственные мысли излагает, примеряя их, как это водится, на себя, что вот лично он, если бы занимал такой пост, ну, естественно, жрал бы в три горла. Естественно, ему бы везли отдельно, потому что он исключительный. Что такое? Вот ты случайно не читал тут недавно? Егор Яковлев книжку приносил про Жданова «В жизни замечательных людей». Вышло.
Ещё не успел прочесть.
В серии ЖЗЛ, ну, Егор сильно хвалил, я небольшой специалист, но книга весьма и весьма познавательная. То есть как-то народ почему-то в настоящее время, они вот как-то берут этих, если власть это значит какой-то чиновник, уворовавшийся там вообще не знаю во что. В Советском Союзе было устроено несколько иначе, то есть образ жизни коммунистами, в том числе в руководстве, исповедовался сугубо аскетичный, и если Иосиф Виссарионович после себя оставил китель, штаны и стоптанные сапоги, то, в общем-то, он предполагалось, что и все остальные живут примерно так же, а поскольку люди были глубоко идейные, то они примерно так же и жили. А
как... Да им не нужны были, на самом деле, вся эта роскошь, эта номенклатурная роскошь, она появилась позже уже,
да.
Уже во времена да. Хрущева. Вот эти старые большевики все, им просто было неинтересно все в большой степени, им было интересно другое все-таки.
Ну, создателю фильма интересно именно это, и он свои собственные, как
да, мне кажется, сейчас просто, опять же, описывает. Это я немного позже вернусь к вот этой теме. Еще, уважаемые зрители, хотел бы сказать, что слухи о привилегиях, слухи о том, что в Смольном там все объедаются, у них все очень хорошо, в городе ходили уже во время блокады. И они с тех пор, собственно, и ходят по городу с 1941-1942 года. Я такие же абсолютно слухи слышал от моей как раз вот прабабушки Анны Дмитриевны, что кто-то из ее знакомых пошел в Смольный, зашел в буфет, а там все есть, включая апельсины. Да, то есть эти слухи были уже тогда, и они оказались очень и очень устойчивыми.
Мы недавно с тобой да. листовки разглядывали, да, там да, черным да. по белому написано: в Смольном обжираются, а вы голодаете.
Да, то есть насколько вообще это был вброс со стороны, то есть ну фейк-ньюс можем задеть, да, что это фейк-ньюс со стороны немцев и их агентуры, а насколько это действительно соответствует действительности, вопрос остается открытым, потому что немцам, конечно, им было бы очень интересно и им это было нужно, чтобы в городе поднялось восстание против советской власти, и люди бы город сдали, да, то есть чтобы вот раскол между изнутри. Руководством города и простым народом их очень интересовал. Кстати, вот в книге Никиты Андреевича Ломагина там они это обсуждают, да, что вот, но также они обсуждают, что все равно никого кормить не будем, те люди, которые находятся внутри блокадного кольца, они должны умереть. Только вопрос, где они умрут? Они умрут внутри блокадного кольца, или если они сдадутся, там мы их куда-нибудь отправим маршем куда-нибудь, пусть они в Сибирь идут. И понятно, что никто из них там не дойдет никуда. То есть немцы никоим образом не собирались отрывать кусок хлеба от своих гражданских в Фатерланде, в Рейхе, и давать этот кусок хлеба ленинградцам. Потому что, опять же, славян они за людей не считали. Давайте тоже не будем это забывать. То есть, почитайте, пожалуйста, книгу «Блокадная этика», там как раз описано, что слухи о апельсинах, пирожных, персиках и прочем, они были уже и тогда. И то, что мы слышим сейчас от блокадников, это отголоски вот тех самых слухов из 41-го и 42-го года. Тема эта очень большая и тяжелая. Опять же, блокада – это глобальное абсолютно событие в истории города. Чтобы не зацикливаться на абсолютно неуместной и кощунственной киноподделке, предлагаю следующий разведопрос записать о ученых блокадного Ленинграда и о том, вообще, как научное сообщество города перестроилось в связи с тем, что город оказался в блокаде. То есть, чем занимались ученые? Они тоже там, наверное, сидели и жрали в три горла, ничего не делали вот у себя в институтах, те, кто не эвакуировался. Вот, да. Но, возвращаясь вот к вашей теме, хотел сказать следующее. Вот это постоянный перенос собственной морали и постоянный перенос собственных взглядов на жизнь, на то, что такое хорошо и что такое плохо, из 21 века в 41 год работает всегда очень и очень плохо. И, на самом деле, то, что действительно режиссер рассказывает историю со своей точки зрения, говорит о нем очень много, как о человеке. В фильме режиссер Красовский вот хочет всю эту комедию обыграть следующим образом, что вот есть эта привилегированная семья, которая сидит где-то в своем теплом особняке, у них там стол на Новый год ломится от яств, и, соответственно, сын этой семьи, Кстати, а почему он не на фронте-то вообще? Что он вообще делает в блокадном Ленинграде, парень призывного возраста? Его папа отмазал?
Наверное.
Наверное, вот режиссер так это представляет, когда родина в опасности, и когда уже был, извините, призыв Сталина 3 июля, что это отечественная война, нет, папа должен отмазать своего сынка от фронта. Да? Ну, наверное, вот, наверное, все так делали. И Микоян, у которого там сын летал, да, и Сталин, у которого оба сына воевали, и Хрущев, там, и, извините, сын Фрунзе, и дочка Кирова добровольцем, извините, на фронт пошла, Кострикова, закончила войну капитаном танковых войск, да, в Праге командовала ротой танков Т-34. То есть вот
Были несколько другие
люди. Да, да, то есть люди были абсолютно другие вообще. Вы просто поймите, что это сейчас как бы традиция своих детей отправлять на фронт, на войну в какой-то степени осталась у профессиональных генералов в нашей армии, в российской современной. А вот, очевидно, у элиты страны уже нет. Это пусть там простые парни из деревни воюют где-нибудь, там, в Чечне, в Сирии, где угодно, а наши там будут в Оксфорде. Ну, вот не надо эту мораль свою и вот свое это представление о том, как отец должен заботиться о своем сыне, переносить из 21 века в 1941 год. Там наоборот, вот в стихотворении Симонова, помните, что, господи, там сын артиллериста, когда он говорит, что я... Сына я должен в первую очередь послать в бой, да?
Стихов не
да,
помню.
Да, но там смысл такой, что нет, что именно, что сына я должен послать в первую очередь. Вот. Это первое, да, что сынок непонятно что делает в призывном возрасте, молодой человек, да, ему явно больше 18 лет. Он приводит девушку, которая простая ленинградка, вот, она уже, извините, к концу декабря 41 года она должна уже не ходить, она должна уже... быть ходячим скелетом, но она тоже почему-то такая вполне.
Это режиссер Сенцов, осужденный за терроризм, там по 170 дней вот с такой харей голодать может. Нормальный человек в течение месяца убирается, да, ну, как правило.
2-3 месяца и все. Больше да, человеческий организм просто не выдерживает, физическая оболочка больше не тянет. И потом, соответственно, вот комедия, очевидно, начинается из-за того, что они тут соображают, что ой, а она же голодает, как это, блин, как-то неудобно получается, что мы тут пируем, а она голодает, и вместо того, чтобы ее угостить, они начинают еду прятать. Вот. Ну, офигенно смешно, на самом деле, просто
да. Это очень... А на втором этаже живет бабушка, как это у них там, герой Октябрьской революции, да, которую все ненавидят, но поскольку она герой, то избавиться от нее невозможно. Я бы развил это дело, что то, что вы ненавидите собственную мать, бабку, это вообще вас характеризует как тварей последних, это раз. А во-вторых, она герой революции, то вы, наверное, с этого какие-то бонусы получаете, а поэтому она вам нужна, да, как этот генератор каких-то ништяков.
Да, 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 да. Нет, но суть именно в том, что, опять же, человек примеряет свою мораль на героев того времени. Вот моя прабабушка Анна Дмитриевна, она получала усиленный паёк, потому что она там хирург, ценный специалист, и действительно работала очень много. Она своей пайкой делилась с соседкой. Извините, по коммунальной квартире. И благодаря этому соседка тоже осталась живая. Она по гроб жизни была моей бабушке за это благодарна. Извините, опять прабабушке. А тут, блин, вот не поделиться тарелкой салата с бедной девушкой, которой сын еще испытывает симпатии. Нет, ну, это значит.
Ты к этому подходишь с точки зрения трезвой логики. Ну а что так? Ну, позвали, да, если у этой девочки какие-то там перспективы в этом семействе, а почему ее не накормить? Раз. Во-вторых, ну, мальчик, наверное, там кого-нибудь предупредил, дала, если уж так совсем это все. В-третьих, ну, уберите вы свою курицу, вы и так сыты, завтра сожрете, а сегодня, раз уж такое случилось, ну, кормите чем-нибудь другим, чем что вот. Там вам Бог послал.
То есть, на самом деле, я могу сказать, что ни хрена не смешно вообще, то есть, все-таки юмор – это признак интеллекта. Здесь я не вижу никакого интеллекта, честно скажу, не вижу знания истории родной страны, не вижу никакого уважения. Здесь я вижу, чтобы подытожить рассказ вот об этой об этой всей истории с праздником, я вижу просто беспомощность. То есть, если вы творец, то вы должны творить, создавать, да, что-то придумывать интересное, что людей бы не оскорбило и не генерировало бы хайп, как сейчас говорят, да, а чтобы людей увлекло, и чтобы человек вот сел перед экраном, рот раскрыл и рот закрыл только когда титры пойдут. Здесь же я вижу полную какую-то беспомощность, неспособность показать ни трагедию, ни комедию. То есть, ну, просто, блин, не смешно, не горько, а просто стыдно за то, что такие люди вообще есть, и что человек, ну, не может даже тему выбрать нормальную, а потом хлопает глазами и говорит, а что все обиделись, у нас же свобода слова. Ну, блин.
Да, свобода слова, например, свобода творчества, он совершенно спокойно.
Вот это не вот, творчество.
Вот это вот снимает, ну.
Это не творчество, извините, это просто
что-то, ну, я
тупизм.
Честно говоря, мне одно непонятно, что это наши государственные структуры, занятые кинобизнесом, почему они это не спонсируют, хотя все это строго в антисоветском русле тех же творений там, Никиты Сергеевича Михалкова и штрафбатов там, и прочих. Непонятно, почему государство это не спонсирует. Способы, ну, я не знаю, выйдет, если выйдет, я непременно посмотрю. Мне интересно, понимаешь, вот мне такой сугубо академический интерес. Почему у нашей интеллигенции обобщенно?
Это не интеллигенция, извините. Это вообще непонятно что. Это люди, которые провозгласили себя интеллигенцией, потому что почитали «Мастера и Маргариту». Ну, я тоже читал «Мастера и Маргариту», но ничего.
Самопровозглашённая интеллигенция. Да. Мне интересно, а почему вот они вот всегда безупречно занимают точку зрения нацистской пропаганды всегда, с неизбежностью. Там вот будет то же самое, что в листовках, которые ты показывал. Вот всегда точка зрения Геббельса им предельно близка. Это, я считаю, это их точка зрения. Вот. То, что автор, опять-таки повторюсь, снимает сам про себя свои собственные измышления, перенося куда-то там, это как когда-то особо сильно резануло слух в произведении Фёдора Бондарчука «Девятая рота», где там призывник заявляет, что он жрал на помойках.
В Советском Союзе.
Да.
Буханка, 70-е годы.
Да, буханка хлеба стоила 16 копеек. Ее продавали половинками и четвертинками. Половинка стоила 8 копеек, четвертинка 4 копейки. Чтобы ребенок жрал на помойке, это даже придумать нельзя было. Я такого представить не могу. С едой. Не роскошный, конечно, лобстеров никто не ел, но голодных-то не было. Что вы такое изобретаете? Зачем? В чем смысл изобретения этой фигни? Имел место подвиг всенародный, имела место трагедия, в ходе которой умерло, будучи заморенным и голодом, умерло огромное количество народу. И что теперь? Над этим надо глумиться, это какие-то шутки, комедия, там, я не знаю, какая комедия, что у вас в голове вообще? Печально?
Очень печально. Вот, но опять же, чтобы не заканчивать на этой печальной ноте, я хотел бы сказать, что блокада Ленинграда – это такое событие в истории нашего города, глобальнее которого, наверное, не было вообще, ну, если не считать, может быть, его основания в 1703 году. Вот, и мы до сих пор ощущаем на себе последствия этого события во многих очень аспектах. Событие настолько огромное, что оно еще до конца нормально не изучено. Вот, и вместо того, чтобы заниматься каким-то дешевым хайпом и там, плясать на костях, лучше бы поговорить о чем-то другом, да, то есть вот действительно предлагаю следующий разведопрос сделать именно о том, как наука города, все-таки у нас город и культура, и науки.
Да.
Причем много НИИ, основанных именно теми самыми большевиками, которых сейчас там все страшно ругают. Вот как они перестраивались под условия блокады, и чем же они занимались? Вот, когда нужно было город удерживать, город нужно было спасать, и несмотря ни на что, нельзя было сдавать его вообще никак. Потому что, опять же, если кто-то говорит, нужно ли было защищать эти там камни и каменные коробки, да, ну да, если бы город сдали, то вопрос устояла бы Москва, вот после этого уже начинается, если бы
Убили бы 27 миллионов или 37, например, не возникает такой вопрос вообще.
Да, на Урале бы удалось немцев остановить, то есть докуда бы они после этого дошли, если бы они взяли Ленинград и взяли Москву, то есть как бы вообще все повернулось?
Удалось бы их отогнать от Урала, например.
Да. Вот, то есть то, что тогда выстоял Ленинград, а то, что выстояла Москва, и то, что, извините, здесь люди умирали у станков, люди падали в голодные обмороки в окопах, стоя вокруг Ленинграда, его удерживали. То, что вся остальная страна там вкалывала у станков по 13 часов в сутки без выходных, да, и то, что, извините, 16 миллионов человек было награждено по итогам Великой Отечественной войны медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной. Это, получается, не полстраны сидела, а полстраны охраняла, а получается, что полстраны воевала, а полстраны работала, чтобы вот людям было чем воевать, чтобы у них были винтовки, чтобы у них были танки, самолеты, снаряды, ракеты для «Катюши» и прочее, и прочее. Вот. Так что следующий разведопрос, я думаю, будет именно о науке и о жизни вот в блокадном городе. Надеюсь, что удалось как-то парировать вот этот выпад. Да, действительно, вот если человек стоит на антисоветских позициях, если ему не нравится то, что делало советское государство и что делал Советский Союз, особенно в годы войны, он, к сожалению, но он автоматом попадает на позиции нацистов. То есть хотите вы этого, не хотите, но действительно так и получается, что транслируете немецкие листовки геббельсовские. Ну а потом начинается, да, что народ не тот, народ какой-то неправильный.
Да.
Только он мог заразиться бациллой коммунизма.
Непонятно, зачем отбивался от нацистов.
Вот. А потом, раз народ неправильный, то значит можно его и... Может, ему и не надо такому быть. То есть вы повторяете те же самые слова, которые говорит эсэсовец в фильме «Иди и смотри», когда партизаны их там поймали и поставили к стенке, он начинает говорить, что мы все сделали правильно, не все народы имеют право на существование, что вы сорняк на этой грядке, и вас не должно быть вообще. Пожалуйста, включите мозги, сделайте там 2-3 шага вперед логических и выстроите какую-то цепочку и поймите, к чему все это ведет. То есть это реально ведет к тому, что от советского интернационализма все скатывается в обычный фашизм. Он никуда не делся в 45-м году.
И не может деться. Спасибо, Баир. Ждем.
Да не за что.
Следующий.
Следующее будет о подвиге, там, вот, о том, что люди делали в городе, а то получается, что, блин, кто-то жрал, а кто-то лежал и умирал просто. Никто ничего не делал, да, то есть и все что-то сами, вопреки власти, вопреки Сталину.
Да, да, да. А на сегодня все. До новых встреч.
Всего доброго.